Что требуется для того, чтобы попасть точно в цель? Вам нужны правильные инструменты, наставления и дисциплина. Ваши слова важны. Они обладают влиянием, разворачивают вас в определенном направлении и определяют ваше будущее. Слово Божье обещает вам благословленную жизнь. Когда вы выбираете соглашаться с Его обетованиями, это играет важную роль в исполнении Его плана в вашей жизни. Приводите Слово Божье в действие. Следите за своими словами, охраняйте свое сердце и получайте результаты. Слово Божье – это живое слово. Когда вы говорите его в вере, это изменяет вас и обстоятельства вокруг вас. Слушая это учение, начинайте говорить Слово Божье вслух, так, чтобы вы сами могли его слышать. Когда вы ежедневно применяете Божьи слова, это делает цели и мечту вашей жизни реальностью. На каком бы этапе своей жизни вы сейчас ни находились, вы можете произвести мощные изменения, которые преобразуют ваше будущее. Будьте наделены силой жить благословленными во всех отношениях. Раскройте Слово Божье как ваш источник жизни с избытком. Иисус пришел освободить вас от любой проблемы и всякого рабства. Он ваш освободитель от всякого проклятия. Присоединяйтесь сегодня к Кеннету Копленду на передаче «Победоносный голос верующего» и назидайте вашу веру в Слове Божьем, чтобы принимать Иисуса в ваш юбилей.
Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. И мы благодарим Тебя за Твое святое присутствие. Мы все вместе соединяем наши сердца и соединяем нашу веру, чтобы прославлять Тебя и поклоняться Тебе, и чтобы пригласить Тебя, проявлять Себя сегодня здесь так, как Ты хочешь. Слава Богу! Мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за Твое присутствие. Во имя Иисуса. Повернитесь, пожмите руку двум или трем людям и скажите «Благодарение Богу за Слово Божье». И затем вы можете садиться. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово. Давайте откроем сегодня наши Библии. Мы обратимся к нескольким местам Писания. Откройте сейчас книгу Исаии. Давайте начнем с 10 главы Исаии. И давайте начнем читать с 24 стиха. «Посему так говорит Господь, Господь Саваоф, народ мой, живущий на Сионе. Не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и придет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Арива, и как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его». Итак, для нас с вами это представляет собой бремя дьявола. Аминь. Потому что это именно он здесь работал. А я думал, это был Ассур. Что ж, да, но кто, по-вашему, его к этому подталкивал? «И будет в тот день, снимется с рамен или с плеч твоих бремя его, бремя дьявола, и ярмо его с шеи твоей, и ярмо будет уничтожено, не просто распадется, а будет уничтожено благодаря помазанию». И насколько я понимаю, в русском переводе Библии здесь использовано слово «тук», а вот это еврейское слово, переведенное в английском переводе Библии как «помазание», переводится как «елей». Оно переводится как «елей для помазания». То есть в английском переводе Библии оно переведено прямо как «помазание». Но в других переводах Библии, на другие языки, оно указывает на помазание. Поэтому в любом случае это одно и то же, потому что оно говорит и является тенью и прообразом Иисуса. Аминь. Хорошо. И я покажу вам это в 11 главе. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Все это говорится о том, к чему мы обратимся сейчас в 4 главе Евангелия от Луки. И я также хотел обратить ваше внимание на то, что вот это слово распадется или будет уничтожено также переводится как «коррозия». Это то же самое ярмо в другом месте Писания упоминается как «железное ярмо». Железное. А как называется коррозия на железе? Ржавчина. Я помню, я сам так говорил, и очень-очень часто можно слышать, как говорят, помазание разбивает ярмо, но то, что было разбито, можно восстановить и починить. Однако невозможно восстановить и починить что-то, что разъедается коррозией до полного уничтожения. Аминь. Поэтому задумайтесь об этом. Ярмо дьявола. Говорю вам, друзья, помазание разъест его коррозией, так что от него ничего не останется. Я имею в виду, что оно превратится просто в облако пыли. Это подводит меня к следующему, чем я поделюсь с вами, что, как я верю, зажжет сегодня ваш костер. Как-то раз я спросил у Господа: «Господь, Ты сказал, говорить горе, поднимись и вергнись в море». Почему Ты использовал вот эту фразу «вергнись в море»? Он ответил все очень просто. Если ты переместишь гору в какое-то другое место, то она по-прежнему будет горой, которую ты по-прежнему можешь видеть. По-прежнему будет оставаться свидетельство ее существования, даже если ты сгладишь ее. Земля в том месте будет выше, чем она была до того, как ты переместил туда эту гору. Но когда ты ввергаешь ее в море, все ее нет. Она больше вне пределов видимости. Аминь? Разве это не здорово? Что ж, понимаете, о том же самом говорится и здесь. Полностью уничтожено. Скажите, ярмо уничтожено благодаря помазанию. 16 стих, 4 глава Евангелия от Луки. И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан. И вошел по обыкновению своему, и не путайте это с тем обыкновением, которое было у него, когда он рос, живя в Назарете. Здесь говорится не об этом. 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их». Итак, куда бы он ни шел, особенно в самом начале, он учил в синагогах. Аминь. Или же он ходил в день субботний в храм. Поэтому, что у него было за обыкновение? Он приходил в синагогу, обращался к 61 главе Исаии и читал одни и те же слова и проповедовал одно и то же послание везде, куда бы он ни шел. Таково было его обыкновение. Это то, что он постоянно делал. Я чувствую, что некоторые из вас спорят немного с этим в своем духе. Что ж, не закрывайте это место и откройте 10 главу книги Деяний. Потому что я не хочу, чтобы вы испытывали с чем-то трудности. Вам нужно быть в согласии и течь с нами в одном потоке, а не ставить что-то под сомнение. И это нормально, ставить под сомнение какие-то вещи. Но ответ находится в Слове Божьем, а не в вашей религиозной традиции. Деяния 10.34. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых или угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово. И вот вам свидетель того, что мы только что сказали. Мы увидели здесь, что Иисус ходил и проповедовал это. А тут Петр сказал, что Иисус проповедовал это по всей Иудее. И это началось с самого начала. Аминь. И задумайтесь об этом. Вам будет полезно прочитать Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна и книгу Деяний, размышляя над этим. Просто видьте его. Где бы он ни был, куда бы он ни шел, будь то нагорная проповедь, в своем сердце и разуме, просто видьте его стоящим там и говорящим: «Дух Господень на мне». И мы увидим это здесь буквально через минуту. Я упомянул это сейчас, чтобы вы думали об этом. Иисус проповедовал лето Господне благоприятное, что было великим юбилеем, сверхъестественным аннулированием долгов. И вот что является настолько славным, особенно для нас с вами сегодня, для нашего служения. Я тогда этого еще не знал. Я тогда еще не знал, чем является юбилей. До тех пор, пока не услышал, как мой духовный отец, Орл Робертс, проповедовал об этом. Слава Богу, я скажу вам, что он сказал. И когда он проповедовал об этом, и наше служение началось в юбилейный год. Оно началось тогда же, когда по еврейскому календарю был юбилейный год. Я этого не знал. Я многие годы этого не знал. И в 2017 году мы отметили 50-й юбилейный год нашего служения. И в Израиле тот год тоже был юбилейным. О, слава Богу! И это особенно касается вас, партнера, потому что вы в этом юбилее вместе с нами. Скажу вам, это просто удивительно. Итак, давайте посмотрим на это. И я покажу вам по мере того, как мы будем продвигаться дальше. Ему подали книгу пророка Исаия. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Он взял Писание и нашел свой отрывок. Просто удивительно, что лишь немногие знают и понимают, что Иисус является проповедником, призванным проповедовать. Вы видите это прямо здесь. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим» или «проповедовать Евангелие нищим». «И послал меня». Что ж, это делает его апостолом, не так ли? Именно это и означает слово «апостол» или «посланник». Что ж, конечно же, он является апостолом или посланным. Евреям 3 глава, 1 стих. «Уразумейте посланника и первосвященника, исповедание нашего, Иисуса Христа. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Он послал меня проповедовать пленным освобождение. Он послал меня проповедовать слепым прозрение. Он послал меня отпустить измученных на свободу. Он послал меня проповедовать лето Господне благоприятное». Великий юбилей. Слава Богу! Я имею в виду, что когда я впервые услышал, как Орел Робертс проповедовал об этом, это в буквальном смысле слова. Это просто полностью освободило меня. Сделало меня свободным. Он сказал, «Дух Господень на мне! Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим. Я здесь. Я этот юбилей. Я здесь, нищий. Вы больше не должны быть нищими. Я здесь». О, у меня по телу бегут мурашки двойными рядами. Аллилуйя. Аминь. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Сокрушенный сердцем я здесь. Я этот юбилей. Я здесь. Вам больше не нужно, и вы больше не будете, и вы больше не должны быть сокрушенными сердцем. Аллилуйя. Проповедовать пленным освобождение. Пленные, связанные, сломанные, находящиеся в рабстве наркотиков, алкоголя, или в каком бы рабстве вы ни находились, в рабстве беспокойства, вам не нужно нести на себе никакую заботу. Я здесь, я ваш освободитель и избавитель. Я этот юбилей. Разве это не приводит вас в восторг? Слава Богу! Слепые, вы больше не должны быть слепыми. Слава Богу! Отпустить измученных на свободу. Вы понимаете, что именно его мучениями мы и исцелились? Я думал, что мы исцелились его ранами, брат Копланд. Я знаю. Это то, как оно было переведено в нашем переводе Библии. Подумайте, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. В некоторых переводах Библии эти слова также переводятся как «скорбь», «печаль», «болезнь», «боль». Он взял на себя наши скорби, наши немощи, наши печали, нашу боль. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. но Он изъязвлен был за грехи наши. Он был мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем. То же самое слово. И этими мучениями мы исцелились. В обоих случаях использовано одно и то же еврейское слово. Ранами Его мы исцелились. Отпустить измученных на свободу, слава Богу. И проповедовать лето Господне благоприятное. Он — великий юбилей. Дорогие, внутри вас живет юбилей. И я вам сейчас здесь кое-что скажу. Есть три составляющие проклятия. Духовная смерть — это значит быть отделенными от Бога, потому что Он есть жизнь. Духовная смерть, болезни и нищета. Если вы обратитесь к 28 главе Второзакония, начиная с 15 стиха, вы найдете там проклятие закона. Если вы внимательно его изучите, то вы увидите, что долг является частью проклятия. Поэтому проклятием является не просто нищета, а нищета и долги. Очень важно. И Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Поэтому искупление тоже имеет три составляющие. Итак, три составляющие проклятия: духовная смерть, болезни, нищета и долги. Три составляющие искупления, нашего искупления. Рождение свыше. Аминь. Исцеление Его ранами, Его мучениями. Аллилуйя. И божественное преуспевание Духа Святого.
Сегодня на нашей передаче «День пожертвований». И на прошлой неделе я читала вам место Писания из первой главы первого послания Петра. И я хочу продолжить говорить о том, о чем я говорила тогда. Поэтому давайте начнем читать с 8 стиха. Я знаю, что это немного необычное место Писания для пожертвований. Но это то, чем Господь положил мне на сердце поделиться с вами сегодня. Потому что я хочу, чтобы вы знали, что у Него есть для вас победа. У Него есть для вас радость. И у Него для вас есть изумительный урожай. Поэтому я верю вместе с вами об урожае. Урожае всей вашей веры. Не только этого пожертвования. Это пожертвование, которое вы посылаете сегодня, может представить все ваши пожертвования, которые вы дали в миссию Канта Копленда, в другие служения, в свою церковь, другим людям. Вы даете пожертвования, и вы сеете. И если вы являетесь сеятелем, то Слово Божье говорит, что вы пожнете урожай. И быть сеятелем не означает просто время от времени кому-то что-то отдавать. Нет. Когда вы являетесь сеятелем, то для вас это образ жизни. И мне нравится, что говорится в первом послании Петра, 1:8. Вы страстно Его любите, несмотря на то, что вы Его не видели, но веря в Него. Вы пропитаны восторженной радостью и погружены в славу. Знаете, вам не нужно видеть, как эти деньги приходят, чтобы быть наполненными славой. Здесь говорится, вы страстно любите Его, несмотря на то, что не видели Его. Вы приносите Ему сегодня свои пожертвования. Вы смотрите эту передачу. Вы любите миссию Кента Копленда не просто потому, что вы любите моих родителей. Я знаю, что вы их любите. Я тоже их люблю. Но вы любите их потому, что вы любите Иисуса. И мне это нравится. Здесь говорится. Вы пожинаете урожай вашей веры. Полное спасение, обещанное вам в победе вашей души. Поэтому сегодня я просто молюсь о том, чтобы вы пожинали урожай вашей веры. Даже несмотря на то, что вы его не видели, вы пожинаете прямо сейчас. Вы пожинаете. Он приходит. Вы смотрели передачи, на которых моя мама с пастором Джорджем говорили о сеянии и жатве. Вы слышали моего папу. Он приходит. Мы стоим с вами в согласии. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам на этих двух неделях, когда мой папа учил о вере. Вы можете еще раз пересмотреть эти передачи на нашем сайте kcm.org. Ходите в хорошую церковь, окунайтесь в присутствие Иисуса с другими верующими и изменяйте свою жизнь. А пока помните, что Бог любит вас, мы любим вас. Иисус — Господь.
Партнерство с миссией Кеннета Копленда действительно повлияло на мою жизнь. Во-первых, я возрос духовно, как верующий, потому что служение Кеннета Копленда учит вас, как верующего, что вы несете помазание, которое было на Христе. Раньше я думал, что оно предназначено только для тех, кто призван пятикратное служение, или когда вы учитесь в библейской школе. Но благодаря Кеннету Копленду я, по сути, узнал, кем я являюсь во Христе. И я помню, как я читал одну из его книг, которая называлась «Сила праведности», и которая действительно повлияла на меня, потому что я узнал, что теперь, когда я во Христе, я являюсь праведностью Божьей. Мне больше не нужно видеть себя грешником. Я теперь верующий, и я праведность Божья, и Бог видит меня таким, каким был Христос.